бьет весь рынок.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM.
Крымский вечер, и мы начинаем. Ватан Карабаш, активист Поляны Протестов, поджег себя в центре Симферополя. Это было сегодня. Сегодняшний шаг — это шаг безысходности, совершенный нашим соотечественникам. Так назвал трагедию заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз. Все подробности уже через минуту, и Ахтем Чийгоз будет с нами на связи. Идем дальше. Как чувствует себя джазовый фестиваль «Переселенец»? Основательница «Коктебель Джаз» Линия Млинарич через 15 минут в нашей студии. Она же назовет имя победителя или победительницы, который получит билеты на все 4 дня за комментарий в Фейсбуке на нашей страничке. Не пропустите, может быть, счастливчиком окажетесь именно вы. Напомню, это через 15 минут. И если электроэнергии не хватает, то за подключение к ней приходится давать взятки. ФСБ задержала 3 сотрудников Крымэнерго. Детали через 40 минут в рубрике «Новости завтрашнего дня».
Новость дня.
Ну, а мы напомним еще также номер телефона 8-810-06-926, это для жителей Крыма, бесплатный номер, и 044-490-31-18, это для жителей всей материковой Украины. Звоните нам, Паша Новиков, Катя Некречи, «Вечерний Крым», и мы, конечно же, начинаем с такой стоп-новости. Один из крымских татар, Ватан Карабаш, активист Поляны Протеста, облился сегодня в центре Симферополя горючей жидкостью и поджег себя. Собравшимся удалось оперативно потушить на нем загоревшуюся одежду. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.
Знак протеста от того произвола, который сейчас творится в отношении нас, я провожу самосожжение.
Вы слышали, что происходило сегодня в Симферополе? Это был фрагмент звуковой, который записал один из репортеров радио «Крым Реалии». О самом Ватане Карабаше известно, что он женат, у него 3 детей, и еще сегодня днем заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз давал комментарий нашим коллегам, но Ахтем сейчас с нами на связи, поэтому в прямом эфире пообщаемся с ним. Ахтем, здравствуйте!
Здравствуйте.
Вы назвали это сегодня днем формой безысходности, да? Вот как вы сейчас, по прошествии нескольких часов, так ли оцениваете, да, что толкнуло этого человека? Может, у вас уже есть больше информации?
Ну, смотрите, всем известно, что вот эта группа пыталась, защищая свои интересы, я имею в виду Шармандановы, там, Фазылы, они единственные, которые на выборы пошли, вот, и пытались... В общем-то, я откровенно говорю, вот таким нечистоплотными методами пытались защитить вот эти интересы касательно захвата земель еще при Украине и самовозврата, мы так это называли. Почему я назвал безысходностью? Потому что, используя разные методы, пытаясь по-разному решить этот вопрос, и в том числе, как я уже выше сказал, и вот такими методами, не вышло, понимаете? И вот эта безысходность, она продиктовала сегодня вот такие вот действия. Причем надо различать выступления подлецов типа Шармандановых, Шаймандаровых, да, и вот этого парня, которого мы все хорошо знаем. Это он хотел показать, что вот своими действиями, что он готов вот таким путем отстаивать право и свое, и других на закон, на свое жилище, на свою землю.
Давайте мы попробуем, я прошу прощения, что перебиваю, давайте попробуем объяснить нашим слушателям. Итак, больше 10 лет уже идет спор, условно говоря, за эту территорию. Там люди поселились и считают, что это самовозвращенная земля. Есть группа людей, которые с самого начала после аннексии вступили в контакт, да, в отличие от большинства крымских татар, с новыми властями, которые контролируются Россией, и пытались с ними взаимодействовать, и были лояльны, и даже ходили на выборы, но это все равно не решило их проблемы с местом, где они поселились. Я правильно вас понимаю?
Есть такая группа, она называлась Сибат, и вот они пошли сразу на сотрудничество с оккупационной властью, причем писали, как вы помните, обращение Путину, и есть простые люди, понимаете? простые люди, которые участвовали вот в этих процессах и строили свое жилье на этих самовозвращенных землях. Да, эта история длинная, но и в тот период, когда вопросы касательно ненаделения землей крымской властью крымских татар вот того периода при Украине приводило к таким акциям, как самовольно занимать земли, в то время как гектарами продавали Медведчукам и же с ним, которые в первых списках сегодня в сотрудниках этих оккупационных властей, коллаборанты. Так вот, эта история действительно длинная, но различать надо вот этих организаторов, которые пытались и в этой теме пристроить себя с новым режимом, и простых людей, которые вот такими действиями пытаются показать, что они готовы идти до конца.
Ахтем ага, вот я напомню нашим слушателям, да, и задам вам сейчас вопрос. Вот на месте поляны протеста Стрелковая, где крымские татары возвели дома, где это сегодня происходил акт самосожжения, там готовится строить новый район на 9000 человек под названием «Крымская роза». А кроме жилых домов там планируется возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Скажите, пожалуйста, вот по вашей информации, за это время, да, за эти несколько лет, были ли предложения от застройщика какие-то в сторону людей, которые там проживают, но в возмещении достойном, да? Были ли какие-то такие предложения, на которые можно было бы согласиться для того, чтобы сохранить свое жилье где-то в другом месте, получить что-то взамен достойное, может быть, даже в этом комплексе, который собираются строить? Шли ли как-то застройщики навстречу с реальным интересным предложением людям, чьи дома сейчас собираются сносить?
Эта фирма еще, если мне память не изменяет, в 2012 году или в 2011 даже выходила с подобными предложениями. И тогда власть предлагала, я имею в виду при Украине, некие варианты возмещения, некоторые варианты размена этих площадей. Понимаете? А вот, то есть, были элементы переговоров. Сейчас эта фирма просто считает, у нее уже поменялись покровители, вернее, покровители, которые тогда были, сейчас они в оккупационной власти, понимаете? И они считают, зачем с крымскими татарами договариваться? Когда можно их просто, как вот в свете вот этих последних лет, всех этих 4 лет оккупации, репрессий, террора по отношению к нашему народу, да? То есть лишний раз зачем разговаривать? Нужно просто-напросто вот по вот таким методам, по-хамски, по-бандитски, наплевать на законные интересы крымских татар. Можно вот так вот их выдавить.
Понимаете? Спасибо большое. Ахтем Чигос на связи со студией Радио Крым Реалии. Заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа в прямом эфире был с нами на связи и рассказал свое мнение, да, что же происходит в Симферополе на самом деле. Мы, безусловно, будем следить за этой ситуацией. Читайте сайт Крым Реалии. Радио будет возвращаться к этой теме, включать людей с места событий. И мы следим, держим руку на пульсе.
Прямой эфир.
Прямой эфир – это радио «Крымский вечер» на самом крымском в мире радио «Радио Крым Реали». Напоминаю, у нас есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Самое главное – комментарии. Мы, конечно же, и самое интересное зачитаем. Пока много, я не знаю, машущих ладошек, по крайней мере, в Фейсбуке. И слова «Привет». Спасибо всем нашим слушателям и зрителям трансляции. Напоминаю, что именно в комментариях к нашей страничке в Фейсбуке был розыгрыш билетов на «Альфа-джаз», но к билетам чуть позже, собственно говоря, уже розыгрыш произойдет, точнее, вручение произойдет уже с нашей гостьей через, собственно, 6 минут. Мы же идем к следующей теме, важной для сегодня. Итак, мы назвали ее «Еще один вызван в колонию из столицы». Новый заместитель министра транспорта в Крыму им стал Андрей Сидоров. До недавно он работал заместителем начальника Московской административной дорожной инспекции. Сидоров приехал вслед за своим коллегой, его непосредственный начальник – Нынешний министр транспорта Крыма Овсянников тоже был руководителем Московской административной дорожной инспекции. Дороги и транспорт, причем это не исключение, поток так называемых варягов из соседней России касается и других государственных служб, по крайней мере, об этом в утреннем эфире радио «Крым Реалии» рассказал российский общественный активист, глаза организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. По его мнению, подобная практика зачастую заканчивается тем, что россияне уезжают с полуострова, а иногда и с уголовными делами. Давайте послушаем.
Ну, во-первых, это не первый случай, когда ребята от своей команды приезжают работать в Крым, и после этого они уезжают оттуда там либо с уголовными делами, да, либо несовом охлебавши и испортив свою карьерную биографию. Вот так произошло с Министерством Крыма, которое было создано для помощи региону в переходный период, которое фактически было просто поставлено в жесткий игнор, это еще когда я работал в админе, это было прямо сказано тем же самым Дмитрием Полонским о том, что этому министерству никакой информации не давать, никак не взаимодействовать и все спускать на тормозах.
Все спускать на тормозах. Это мнение Владимира Горначука. Он также считает, что подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов игнорирует приезжих чиновников и таким образом хочет замкнуть всю крымскую власть на собственной персоне. Еще фрагмент мнения Владимира Горначука.
Это стандартная проблема сепаратизма фактически со стороны команды Сергея Валерьевича. И здесь надо говорить об этом прямо, потому что еще раз, до тех пор, то есть он считает себя вправе игнорировать требования как федеральных властей, так и в принципе вообще все, что связано с взаимодействием там поверх него и на горизонтальном уровне. То есть он пытается замкнуть все на себя, и в результате ничего не получается, как обычно.
Ну и следующая тема. Россия заплатит за аннексию Крыма. Президент Украины Петр Порошенко обратился к Кабинету министров Украины с просьбой создать межведомственный координационный орган, который должен заняться именно взысканием с России ущерба за разрушение Крыма и Донбасса. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым в январе. В утреннем эфире радио «Крым Реалии» постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин сообщил, что оценка ущерба от аннексии Крыма может быть окончательно рассчитана лишь на момент окончания российской агрессии. Однако речь, по словам Бабина, идет о больших деньгах, даже не миллиардах.
Если мы оцениваем размер шкоди, то это размер шкоди означает размер сатисфакции. Питание в том, куда мы будем витрачати, как мы будем витрачати эти кошти, а також, когда мы это будем витрачати. Звісно, главное тут в том, что держава-агрессор, ее правонаступники, інші структури якісь будуть нам платить это, очевидно, після програшу, і це правда, після того, як тиск на них з боку міжнародного співтовариства приведе до того, що вони змушені будуть це робити, після того, як вони припинять свої незаконні дії, припинять анексію, окупацію окремих територій України, тоді і лише тоді можна буде розмовляти про використання якихось коштів.
В общем, процесс не длинный, по крайней мере, так говорил Борис Бабин, и мы идем к следующей теме. Вступительная кампания как раз сейчас проходит, закончилось внешнее независимое тестирование, но многие крымчане, крымские абитуриенты имеют возможность поступать через специальные образовательные центры Крым-Украина, поскольку они, например, не имеют украинского образца аттестатов или не могут почему-то сдать вот это внешнее независимое тестирование. Итак, Таврический университет имени Вернадского, это университет, который сейчас находится в Киеве, в этом году бьет показатели предыдущих вступительных кампаний по количеству заявок на обучение именно от крымских абитуриентов. В дневном эфире радио «Крым Реалии» включался по телефону ректор этого учебного заведения переселенца. Он был в студии. Моя ошибка, простите. Так вот, по его словам, украинские вузы на данный момент поступило около трети всех крымских абитуриентов с учетом уменьшения их общего количества. Я объясняю, то есть количество абитуриентов в Крыму в принципе меньше, это демографический фактор. В разные годы рождалось разное количество детей, соответственно, через 16 лет становится разное количество абитуриентов. Абитуриентов стало меньше, но больше из них стало поступать в украинские вузы. Слушаем цитату.
Могу с радостью вам сказать, на сегодняшний день у нас 5050 заявок. У нас идет хорошо вступительная кампания этого года. Мы по всем показателям превышаем показатели прошлого года. Ну, например, если брать колледж, который в нашем составе. Например, в этом году, если в прошлом году 12 крымских и донецких ребят поступили в этот колледж, то в этом году уже на сегодняшний день 26, и этот прием продолжается. Значительно увеличили показатели приема дома по программам по осветным центрам Крым, Украина, Донбасс, Украина.
Радио Крым Реалии. Вечером мы рассказываем вам о самых главных событиях и заявлениях этого дня. Оставайтесь с нами, потому что дальше Паша Новиков приготовил для вас, во-первых, сюрприз от Крым Реалии, во-вторых, интересную тему, это Коктебель джаз фестиваль, какова его судьба на материковой Украине. Джаз Паша очень любит, да кто его не любит. Ну и гости в студии, розыгрыш билетов, все это в прямом эфире радио Крым Реалии через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Это действительно интервью в программе «Крымский вечер» на самом крымском в мире радио, радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, напоминаю нашим радиослушателям, к нам в прямые эфиры можно и нужно звонить. Если у вас есть вопросы, предложения, комментарии к тому, что будет говорить моя гостья, набирайте 8 800 10 06 926, это номер для крымчан, 044 490 31 18, это номер телефона для жителей других регионов Украины, ну и, конечно же, комментарии в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. Самые интересные я из них зачитаю. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Лилия Млинарич, основательница и президент Коктебель джаз фестиваля.
Да, здравствуйте. Всем добрый вечер.
Я вот, можно я начну издалека, условно говоря? Я очень хорошо помню наш разговор, правда, вы тогда включались по телефону ко мне же в эфир на Крым Реалии, да? Это было около полугода назад. Вы тогда только анонсировали, что будет, какая программа будет на этом фестивале. Вы уже тогда сказали, что к вам приезжает, например, та же Марчиба. И, собственно, мы сравнивали фестивальную жизнь, да, которая стала возможна для вас после получения статуса фестиваль-переселенец, и что бы могло быть на оккупированной территории Крыма. Вот 3 дня или сколько остается? Чуть меньше 2 недель до фестиваля, до начала фестиваля.
Да, с 16 августа.
Да, с 16-го вы открываетесь. Вот по сравнению с полугодичной давностью, все так же, все стало яснее, я не знаю, или чего-то еще добавилось?
Ну, стало яснее, потому что уже опубликован полный лайнап всех 4 сцен. Сцена 4, и одна из них для нас очень важная. Мы добавили уже в локацию, в прекрасный парк, который есть в Черноморске, мы добавили сцену, которая называется «Джаз-блюз-кафе». Она будет именно так и выглядеть, как сцена в небольшом кафе для джазовых и блюзовых музыкантов. И ведет ее традиционный ведущий еще с Коктебеля, ведущий и куратор волошинской сцены Алексей Коган. И программа, на наш взгляд, очень интересная, она разная, она показывает разные направления джаза, как украинского, так и европейского. И нам, ну и будет вечер блюза. Такого мы еще ни разу не делали за все 16 лет истории фестиваля.
Ну вот, то есть говорят, что попса – это когда не очень хорошему человеку хорошо, а блюза – это когда очень умному и хорошему человеку плохо или грустно, да? У вас вот к 16 годам жизни фестиваля уже какой-то, я не знаю, блюзовый настрой добавился?
Ну мы же уже взрослые. То есть, ну, действительно, не так много фестивалей в формате open-air могут сказать, что им сегодня 16, да? То есть мы говорим, мы уже взрослые, у нас даже выглядит так иконка 16+. Блюзовое настроение – это не только грусть, да? Блюзовое настроение – это такая нежность, на мой взгляд. Это такой правильный настрой на вечер, да? Романтический настрой на вечер. Поэтому, я думаю, всего этого будет достаточно на нашей новой сцене. Но будет очень много яркой, искренне такой необыкновенной музыки, да? Как всегда, мы открываем день днем украинской музыки, музыка вильных людей, это слово на этого дня, 16 августа на нашей сцене. Будет Анука, Dag Daughters со своим новой программой «Кабаре». И будет Олег Скрипка и Национальный оркестр народных инструментов.
Да, они сейчас стали часто использовать вот эту аббревиатуру НАОНИ, да, Национальный академический оркестр народных инструментов. Действительно, ну, их руководитель, ему, если я правильно помню, уже за 70.
Да, ну, да, невероятно
энергичный
человек.
Но он настолько энергичный, действительно, человек, который умудряется в оркестре народных инструментов исполнять то «Smoke on the Water», это то, что я у них слышал, то еще какие-то там роковые, джазовые, там, я не знаю, какие-то еще то хиты, то какие-то находки. Как это уживается с, ну, не знаю, это же все-таки переложение, да?
Да, конечно.
В каком-то смысле это переложение. А джазмены часто любят выдавать что-то вот совсем свое-свое. Где вы баланс видите между теми, кто свое, и кто готов просто дать новую жизнь, кавер-версию сыграть?
Ну, мы, конечно, очень любим авторский джаз, его будет много. И авторскую тему мы очень любим, этого тоже будет много. Но иногда публика очень любит услышать новое прочтение известных вещей. И это то, что джазмены делают чаще всего на джемах. Вот такой изюминкой этого года будут как раз джемы именно на этой сцене после 10-11 часов вечера в таком кругу уже искренних ценителей, да, и любителей такого жанра. А джемы — это всегда на джазовых фестивалях вкусно.
Это, да, соглашусь, как человек, который бывал на джазовых фестивалях, если получается пробраться вот туда, где джемят, и где уже могут выйти там кто угодно, из какой угодно группы, подхватить любую тему, или там сыграть свои 32 такта, там уйти дальше, или послушать. Это всегда хорошо, но следующий вопрос. Черноморск, ну, небольшой же городок.
Да, 30 тысяч.
Вот, ну, не самый большой даже, как для райцентра украинского.
Ну, давайте вспомним, что когда мы приехали в Коктебель, там жило 3000.
То есть вы таким образом еще и, я не знаю, обеспечиваете самому Черноморску приток туриста, который уже готов ехать на джаз. Есть кто-то, кто специально едет, ну, да, не знаю, кто Черноморск знает только из-за вашего фестиваля?
Да, мы знаем, что есть такие люди, мы косвенно имеем подтверждение, потому что так же, как и в Коктебеле, так же, как и в Затоке, цены на даты фестиваля, на жилье выросли в полтора раза. Со словами, мы когда сами обращаемся, говорят, ну, у нас же фестиваль.
То есть на вас уже отреагировал местный рынок?
Да, так что, я думаю, едут специально для нас, потому что это лучший индикатор.
Хорошо. Вы уже упоминали сегодня об украинской музыке, европейской музыке. У вас будет Марчиба, это Великобритания. Я посмотрел по прошлым годам, у вас были совсем какие-то иногда, ну, извините, их даже фрик-проектами называют, типа той же белорусской, минской серебряной свадьбы.
Кабаре такое.
Они называются кабаре-бэнд. Они действительно очень гротескные. Они способны написать, простите, песню «Песню «Я пришла в жизни радостных трусиках, я хочу от тебя карапузиков». Я помню этот их текст. Вот как целостная картинка складывается?
Смотрите.
Ну, между, я не знаю, между фронт вообще топ-хедлайнерами типа Марчибы и, я не знаю, вот того же Олега Скрипки, который будет в каком-то специфическом формате, или Dag Daughters с программой «Кабаре». Вот слишком эклектичное как складывается в одну картинку?
Ну, знаете, мы очень любим сравнение, которое нам подарил Алексей Жиковин, да, что фестиваль, он похож либо на пиццу с разными вкусами, либо на шведский стол. И ты имеешь возможность только на фестивалях попробовать разное и найти свое. В этом смысл фестивалей и в их мультиформатности. Найти свою музыку, найти своих артистов, найти своих музыкантов. Для этого у нас есть и Open Stage, вот наш проект «Открытая сцена», которая в этом году уже 15 лет, да, он возник на год позже, чем сам фестиваль. Мы даем возможность найти новую музыку, услышать ее для очень большого количества публики, которая просто приходит на пляж, да, потому что это сцена работает днем, в часы, когда не свободный вход для публики. И мне кажется, в этом смысл фестиваля. Услышать разное, увидеть разное. А вдруг понравится, да? А может, проходя мимо, и джаз зацепит, и блюз понравится. Такое же тоже может быть.
Ну, я верю, что такое может быть, потому что качественная музыка просто обязана цеплять. Я напоминаю нашим радиослушателям, уже на протяжении там нескольких последних дней радио «Крым Реалии» разыгрывал билеты на, собственно говоря, джаз «Коктебель», который пройдет в Черноморске с 16 по 19. Условия конкурса, я должен вам их напомнить, а после этого мы, собственно, сможем назвать победителей. Итак, Значит, быть подписанным на Facebook-страницу Крым Реалии и Коктебель Джаз Фестиваль. Вот только те, кто выполнил эти требования, соответственно, принимали участие в розыгрыше. Дальше, написать один комментарий к посту, к вот этому инициальному посту с картинкой. Помните этот пост с картинкой, кто писал? Сейчас кто-то из вас получит билет. Значит, почему именно в этом посте должно быть написано, вы можете или должны выиграть эти самые билеты. Конкурс закончился, официальный прием в полночь, точнее, в 23.59 2 августа, то есть вот, ну, почти сегодня в полночь. Победителя определяли с помощью отдельного сервиса Fanpage Karma, то есть это не сотрудники радио Крым Реалии, это не сотрудники Коктебель Джаз Феста. Есть независимые сервисы, которые просто проанализировали, вот выполнены все требования, вот, пожалуйста, победитель, потому что выбирать пришлось из многих. Я все-таки возвращаю вам бумажку, зачем-то вы мне ее показали, называйте имя победителя.
Я хочу поздравить Екатерину Корниенко из Киева. Я уверена, что это для вас хорошая новость.
Если, в общем, если нас случайно слушает Елена, Екатерина Корниенко из Киева, да, у вас есть возможность набрать киевский номер 044-490-31-18 и даже попасть к нам в эфир. Ну, если нет, то, соответственно, вам билеты эти передадут. Это два билета, если я правильно понимаю, да, на все 4 дня.
Да.
Хорошо. Если не только о Екатерине Корниенко, которая написала самый интересный, как оказалось, коммент, я, честно, я его не мог читать, потому что я не мог прочесть, естественно, все комментарии. Тем не менее, вот что бы такого, ну, где разрываться между четырьмя сценами, я просмотрел график, да, много всего, на все точно не попадешь. Что бы отметили вы для тех людей, которые не сильно, ну, для которых слово, там, словосочетание Алексей Коган, да, это что-то знакомое про джаз, но не человек, которого ты видишь на каждом, я не знаю, подобном мероприятии, то есть это еще не личный знакомый, или там, кто знает только о Марчибе, что-то слышал, и слышал из телевизора, что есть такой коллектив Duck Daughters. Что для свежих посоветуете?
Знаете, я, наверное, бы так сказала, да, у нас все четыре дня, они очень интересные на главной сцене, не менее интересные они в режиме open stage, да, там очень интересные коллективы собрались, у нас был отбор, у нас были шоу-кейсы, в том числе на фестивале «Атлас», и очень интересные команды попали именно с этих шоу-кейсов. И у нас совершенно замечательная, очень такая будет, ну, необычная special stage, то есть ночная танцевальная сцена. Но я еще хочу сказать, что если вот я уже про день украинской музыки сказала, второй день называется, мы посвятили новой украинской музыке, называется «Мастерская и друзья на море». И это совершенно новые, молодые, яркие коллективы. Думаю, что имя Алины Паши, «Счастливые люди», и Гурт О, и Юка, да, все это уже дуже відомі коллективы. Они еще будут играть в волейбол. Между прочим, у нас будет кубок по волейболу с артистами.
Слушайте, как это всегда интересно. То есть, да, я понимаю, это пляж, это Черноморск, это Черное море. Ну, конечно же, всем будет интересно, кто из джазменов лучше, я не знаю, выше подбивает мячик.
Слушайте, это фаны. Вы же едете за эмоциями. Фестиваль это про эмоции, да? Про яркое настроение, которое у вас потом горит целый год. Правильно?
Наверное.
Вот, суббота будет посвящена замечательному вокалу, потому что открывать ее будет такая известная уже украинская певица, как Лаура Марти, с новой, абсолютно новой работой «Шай». Потом у нас будет тоже прекрасный коллектив, это «Оскар Купо Оркестра», который тоже все хорошо знают. У нас будет «Мартина Топлебёрд», и с ней будут музыканты из «Massive Attack». Я открываю такой фан. Поэтому, когда спрашивали на Ю-парке, где часть, ну, известных хитов неисполненных, так вот она их исполняет, она писала музыку, аранжировки, ей принадлежат права, и они прозвучат на джаз-коктебеле. Ну и будет, конечно, Марчиба в своем замечательном золотом составе со Sky и с новым альбомом. И у нас будет замечательная танцевальная вечеринка. Это все воскресенье, вот этот день, когда мы начинаем с 5 вечера, так обычно на главной сцене концерты начинаются в 19.30, а тут с 5 вечера у нас появятся замечательные и разные проекты. Все они будут очень такие веселые. И самое главное, заканчиваться оно будет с таким, ну, уж очень пляжным стилем, да, регги.
Я увидел у вас какой-то ямайский коллектив даже.
Да, это Inner Circle. Мало кто.
Вот.
Inner Circle. Значит, я хочу сказать, что это не просто ямайский коллектив, это невероятно известный ямайский коллектив.
Я их, к сожалению, не знаю. Я не эксперт, имею право.
Если вы сейчас в Ютьюбе наберете, то ровно 90% ваших слушателей скажут: «О, это мое детство, это школьные дискотеки, нет, это мой институт или еще что-то». Мелодии их очень известные, потому что часть этих мелодий они еще аранжировали для Боба Марли. И это такие вот замечательные дяди уже, которые ездят только туда, куда им нравится. Когда мы их пригласили, они попросили прислать фотосцены и фотопляж. Вот у них есть два условия. И оба этих фотографий им очень понравились, сказали: едем, все.
Что еще нужно известнейшему, как оказалось, ямайскому коллективу? Покажите, на чем нам придется выступать и куда нам придется смотреть. Какое море, какой пляж, и есть ли на нем люди. Хорошо. Давайте вернемся к более широкому контексту. Вот фестиваль состоится. Состоится с 16 по 19. Вы четвертый год фестиваль «Переселенец».
Пятый.
Вот я слышал от многих переселенцев, что возвращаться уже мало кто собирается, да, уже прижились, уже и не сильно хочется вспоминать, что ты переселенец. У вас с этим как? У вас как у основательницы и у президента фестиваля. То есть фестиваль, он так же, как человек, вот уже привык к новому месту, и ладно, и будет тебе Черноморск, все равно Коган живет в Киеве, все равно Марчиба живет в Великобритании.
Безусловно. Нет, вы знаете, есть такая замечательная строчка, да, я сердце оставил в испанских горах у нас. Вот наше сердце, оно в Коктебеле. Но есть жизнь, да, и жизнь идет дальше. Публика наша подрастает, они уже приезжают с детками. У нас теперь детская программа есть. Вот. И поэтому нам кажется, что просто фестиваль использует новые возможности, да, для того, чтобы становиться другим, развиваться. Вот, понимаете, всегда же есть проблемы роста, да, у любого ивента, у любой организации, да, вот что делать там на 5-й, 7-й, 10-й или 16-й год. А у нас так случилось, что после 10-го года нам опять пришлось искать себя нового.
А, ну, то есть такое, как в раннем средневековье, да, там ребенка в 10-12 лет отправляли куда-то, да, вот в это, в обучение к некоему мастеру, ну, собственно, от родителей отрывали. Вы так оторвались от Коктебеля, и получилось, что строить пришлось с нуля. Хорошо, часто задаю вопрос относительно того, как вы оцениваете, как человек, работающий в искусстве, с искусством, последние изменения в Украине, изменения квот на украинские язык, увеличение количества украинского продукта в радио и телеэфирах, новые там радиочастоты для украинских радиостанций. Вот как вы эти изменения оцениваете для себя, для страны, для фестиваля?
Да, ну, я могу точно сказать, что за эти там 15 уже 16 лет мы наблюдаем совершенно замечательное развитие украинской музыки, да, то есть, ну, есть всегда плюсы и минусы, надо искать и то, и другое, да, то есть благодаря в данном случае, ну, неким, конечно, протекционистским мерам, да, украинская музыка стала ориентироваться, ну, не на север, а на запад, если можно так сказать. И она стала увидеть новые форматы, она стала понимать, каким стандартам, да, надо соответствовать, чтобы быть конкурентоспособным. Мне кажется, это всегда полезно. Что касается украинского языка, то очень радуюсь, что, например, очень известные, яркие группы, да, сейчас много пишут текстов на украинском, это тоже здорово. Значит, молодежь это подхватывает, это востребовано, да, ну, то есть, ну, какие-то вещи, они...
Если работает, пусть работает, да?
Да, пусть работает.
Хорошо. Джаз не маскультовская музыка все-таки, да? У него, у джаза считается, что есть свой слушатель. Джазмены любят говорить, что слушатель джаза – это однозначно умный слушатель. Конечно, мы с джазменами не спорим. Но вот портрет какой-то вы для себя... Вы уже сказали, что с детьми начинают приезжать. Но все-таки это... я не знаю, средний и выше среднего класс, или я не знаю, или это просто замороченные студенты музыкальных училищ и консерваторий?
Давайте я скажу, что самым большим мифом джаз Коктебеля является, что он про джаз. Только одна сцена посвящена джазу, если честно. Все три остальных сцены, они скорее, для нас джаз это формула свободы, да? Это импровизация, это импровизационная музыка, это яркая музыка, это новая музыка и новые проекты. Вот для нас это формула джаза, да, и поэтому джаз Коктебель называется джаз Коктебелем или Коктебель джаз фестивал, как это принято в Европейской ассоциации джазовых фестивалей. Поэтому для нас это скорее о новом и об интересном. И публика у нас такая. Я смеюсь, что фестивалю вроде 16, а у нас, ну, по электронной, наши билетные операторы, они же дают статистику. У нас как было 22 до 35. Вот так они и приезжают. Хотя уже появилась публика и постарше, естественно, те, которые, ну, как бы хотят каких-то или воспоминаний, или вот новой музыки, но более серьезной, да. Мы такую музыку тоже готовим, да, потому что, например, мы включаем ее и в главную сцену, например, очень интересный такой электроинструментальный ансамбль «Дзёп» из Днепра будет на фестивале с очень интересной программой, да, где абсолютно как бы классические инструменты используются вместе совершенно в другом саунде, да. Это тоже очень интересный эксперимент. Поэтому для нас это скорее музыка мечты для каждого, да. Вот так мы скажем, потому что слоган на фестивале является «Мы счастливы вместе». Мы очень хотим, чтобы наша публика была счастлива.
От 22 до 35, это мы уже определили возрастной срез, по крайней мере, самый массовый, да, вот так это считается. Хорошо, но 22-30 это люди, которые много наслушались, я не знаю, хип-хопа, рэпа и так далее, что они находят у вас? Или это просто уже достаточно людей в возрасте от 22 до 35, которые...
Это поколение просто очень любопытно. Оно очень любит, ну, там, узнавать что-то новое и учиться, да? Ну, например, Алина Топаш точно будет несколько композиций, она работает в стиле украинского рэпа. Ее битанга получила колоссальное количество просмотров, да? Она его, ну, обязательно исполнит на нашей сцене. Поэтому, да, там и хип-хоп, там много чего будет. И главная сцена, она и предназначена для того, чтобы люди могли, ну, так, знаете, раскачаться под разную музыку, да? Потому что open-air – это все-таки энергичный формат. Это, ну, не совсем... Хотя у нас очень красивый пляж, на котором очень удобно сидеть. Песочный. Вот чем только отличается там Благалька в Коктебеле.
Да, в Коктебеле сидеть было жестко, или надо было брать с собой эту пенковую подкладку.
Поэтому мы надеемся, что для публика на каждый из человек найдет что-то для себя интересное. А уж совсем, если кто-то захочет мою рекомендацию получить, то вот как раз Алексей Кокон в 11 утра каждый день будет читать лекции, которые называются лекции, такие иллюстрации. Да? Слушаем джаз вместе, слушаем блюз вместе, слушаем музыку вместе, самую разную. И это будет, собственно говоря, такие, знаете, интродукция в фестиваль.
Я к Когану на такие штуки ходил в 99-м в одном из киевских заведений. Раз в неделю он по средам что-то делал. Я очень хорошо себя помню. Ну вот, простите, это сколько? 19 лет назад. То есть я, да, подтверждаю, Коган рассказывает очень интересно.
Поэтому, да.
Хорошо. Есть понимание в мире, например, о польском джазе. О нем достаточно много говорили, да. Там есть меняемый фортепианный джаз, там есть меняемый саксофонный джаз, 100%. Там есть большие форматы, да, биг-бенды, там есть что-то меньшее, да. Я люблю когда-то случайно найденный коллектив трио Кшиштофа Хердзина, например. Mm-hmm. Это стандартный вообще набор, то есть рояль, контрабас и ударные в минимальной комплектации, и это очень хорошо. Также Баха переигрывал Жак Люсьер, француз, в свое время еще там 70-е, 80-е. Можно ли сказать о том, что в Украине формируется какое-то, ну не знаю, свое понимание украинского джаза? Есть ли уже о чем-то говорить, что вот украинский джаз такой?
Безусловно.
Ну, там Motion Trio не похоже на Кшиштофа Хердзина, но мы понимаем, что вот такой может быть польский джаз. Украинский какой?
Украинский очень интересно развивается в рамках этно-джаза. Вот очень модного и яркого направления. Давайте вспомним Игоря Закуся и его проекты «Джаз-кола», да, с прекрасными, совершенно фантастическими певицами, да. Та же Лаура Мартючица, Иванка Червинская, тоже с шикарным абсолютно, ну, как бы, саундом. И это джазовые калмыки у них есть. Это совершенно волшебный проект, например, который уж точно не повторит польский джаз или венгерский джаз.
Окей, этно-джаз. Но такое происходит не только... Только дальше. В Украине.
Да. Ну, мы идем в этом же тренде, да. Угу. Очень много, ну, по крайней мере, вот на этом фестивале будет и Наталья Лебедева, и Роман Каля, да, которые пишут совершенно фантастические, как композиторы джазовые, да, своих, ну, уже у них по 3-4 альбома. Вот мы тоже этому уделяем инструментальный джаз и как бы развитие композиторского, ну, такого направления в украинском джазе, это очень важно, да, на наш взгляд. Вот. Очень интересно, например, такие, ну, более нишевые, но очень яркие проекты, как Киев Танго Проджект, да?
Да, кстати.
Вот тоже проект, который, ну, наиболее ярко вспыхнул в Украине, да, он будет на фестивале. Это тоже здорово. И поэтому вот мы почему и поставили, ну, мы нашли два очень интересных блюзовых коллектива украинских, и нам тоже хочется, чтобы публика их услышала, и мы на них посмотрели, отреагировали. И, возможно, поскольку я являюсь глубоким сторонником всевозможных творческих коопераций, найти некую историю, связанную с коллаборации и с польскими джазменами, и, например, немецкими джазменами, где тоже есть свои традиции, стандарты очень интересные, да, или скандинавскими, да, вот у нас будет Тингвелл Трио. Но мы очень надеемся, что кто-то из украинцев им понравится, и, может быть, возникнут... У нас был такой опыт и в Крыму. Новые проекты, где уже объединены музыканты из разных стран.
Ну, или часто бывает, когда приезжают, ну, условно, сольные концерты, или кто-то из больших хедлайнеров делает еще часть программы с кем-то из, как это в мировой практике называется, локальных мастеров, да, или локальных музыкантов. То есть музыкантов той страны, в которую сейчас приехал.
Да.
Бобби Макферриан в каждой стране кого-то включает из своих.
Это тоже. Это, ну, то есть мы сейчас вернули джазовую сцену и надеемся, что эта практика и у нас появится. Прекрасно.
Хорошо. Украинское государство, развитие культуры здесь, возможности для этого самого развития культуры. Ясно, что Минкульт не в приоритете. Да вы, я так понимаю, не сильно и зависите от Минкульта.
Нет, мы вообще от него никак,
вот,
не зависим.
Никак не зависим.
Он от нас не зависит, мы от него. Мы абсолютно независимы друг от друга.
И тем не менее, те государственные структуры, которые определяют или хотя бы должны определять политику в той же культуре, в той же, я не знаю, поддержке переселенцев, да, вот как вы оцениваете их работу? Где недоработки, где знаете, как надо?
Наверное, мне трудно оценивать работу, потому что я с ней не очень сталкивалась, да? У нас нет опыта взаимодействия в этом плане.
Хорошо, простите, я перебиваю, но там Черноморск – это населенный пункт, у него есть как минимум администрация, и эта администрация могла либо ставить вам палки в колеса, либо сказать: «Вау, фестиваль, приезжайте». Как было?
Ну, было по-разному. В данном случае мы нашли некие, знаете, все время к нам присматриваются, нас сопровождали разные там, знаете, такие странные мифы о том, что у нас все ходят голые, значит, то есть она не джаз, выступает, наверное, голые. Значит, но в результате люди пришли, посмотрели, увидели, что это совершенно интеллигентная, прекрасная музыка, интеллигентная публика, более, ну, скажем так, зажиточная, чем то, что те, кто приезжали к ним раньше отдыхать, да? Это тоже правда. Вот, поэтому у нас идет такое еще процесс притирки, да, потому что мы сейчас находимся на территории заброшенной турбазы, уже такой разрушающейся, которая принадлежит Черноморскому торговому порту. Кстати, порту сегодня 60 лет, Черноморскому порту 60 лет, я поздравляю весь коллектив с этой датой. Поэтому мы ее как бы занимаемся ее реанимацией, реновацией, значит, мы туда привносим жизнь фестивальную. За это, действительно, это первый случай в истории фестиваля, мы просто платим деньги. И нам разрешают делать то, что мы хотим.
Хорошо, это уже, ну, я не знаю, скажем так, я думаю, базовый для американцев способ взаимодействия.
Наверное, это, да.
Деньги есть, пожалуйста, да. Лишь бы стены не разваляли, если
там
есть.
Ну, там не починят стен, поэтому все проще.
Хорошо, последние полторы минуты у нас остаются. Напоминаю нашим радиослушателям, мы говорим сейчас о Коктебель-Альфа-Джазе. Лилия Млинарич у нас в гостях, это основательница и президент, собственно, Коктебель Альфа-Джаза.
Вот не Альфа только.
Ой, простите, я все, у меня уже конец дня, конец рабочей недели, все как-то джаз-фестиваль.
Там уже Леополис.
Все, моя ошибка, простите, бога ради, простите. Тем не менее, последние две минуты моей жизни на этой рабочей неделе. К 20-му году Коктебель-джаз снова в Коктебеле?
Ну, хотелось бы верить, да?
Давайте так. Как израильяне говорили до создания государства Израиль, ну что, в следующем году в Иерусалиме. Ну хорошо, тем не менее, неважно где, каким он будет еще через 5 лет.
Ну, мы надеемся, что он будет еще более динамичным. Мы надеемся, что он станет такой, знаете, творческой лабораторией. Мы очень этого хотим, где будут возникать какие-то кооперационные проекты музыкантов из разных стран, которые будут специально к этому фестивалю готовиться, и наша публика будет иметь приоритет услышать абсолютно новое что-то. Это вот наш такой тренд, который мы себе наметили.
Условно оптоволоконные концерты, где 100 музыкантов играют на разных сценах мира, а транслируется это только...
У нас такой опыт был в Коктебеле в 2006 году. И назывался этот «Джаз со скоростью света», когда 3 музыканта из Оксфорда, Москвы, Киева и Коктебеля, 4, играли одновременно. То есть они джемили с помощью оптоволокна.
Ох, значит, не удается мне придумать чего-то уж настолько нового, что еще не попробовала Лилия Млинарич на Коктебель Джаз Фесте. Спасибо, что пришли, спасибо, что подарили нашей слушательнице, сейчас напомню
Екатерине
имя.
Екатерине Корниенко.
Да, Екатерине Корниенко подарили билеты на все 4 дня Коктебель Альфа Джаз 16 по 19 в городе Черноморск Одесской области. Приходите, слушайте умную музыку. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здесь Паша Новиков считает, что если меня нет в студии, значит, я не слушаю эфиры, ничего подобного. Значит, я их слушаю более внимательно, более точно.
Да уж, конечно, более внимательно, чем я, потому что я к концу разговора даже допускал какие-то оговорки. Тем не менее, в ближайшие 10 минут у нас рубрика «Новости завтрашнего дня». После этого топ-5 того, что вы, уважаемые радиослушатели, читали и смотрели на сайте «Радио Крым Реалии». Ну и напомню каналы связи. Есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Самое интересное мы зачитываем. Дальше есть телефонные линии 8 800 10 06 926. Это для крымчан, но звонки бесплатны. 044 490 31 18. Это для жителей других регионов Украины. 105.9 FM. Ну что, к новостям завтрашнего дня?
Да, на самом деле одна из таких громких новостей дня. Конец недели, конечно, достаточно такой буйный в этом плане. Ну вот, осужденный в России крымский активист Евромайдан Александр Костенко, которому писала по письму победительница Евровидения 2004 года Руслана, вышел на свободу. По словам правозащитницы и координатора волонтерского проекта «Росузник» Яны Гончаровой, накануне освобождения к нему приходили сотрудники российской ФСБ. Они якобы интересовались дальнейшими планами Александра, в итоге сказав ему быть аккуратным. Именно поэтому, говорит правозащитница, Александра Костенко из колонии встретили украинские консулы. Они также будут сопровождать его на самолет до Украины.
Проблемы со здоровьем у него были, ему еще при задержании сломали руку, и все то время, пока Саша сидел в колонии, рука сохла, болела. Ну, как бы сейчас эти проблемы, само собой, остаются, ему требуется серьезное лечение. Ну, в остальном, ну, он вышел в обычном состоянии, в каком состоянии могут выходить из тюрьмы. У него есть украинский паспорт, но, как сообщали члены ОНК, были какие-то вопросы. Ну, то есть у него в деле где-то записано, что он якобы подписывался, что он получил российский паспорт, но его, конечно же, нет. Почему-то, видимо, из Крыма пришла такая бумага, что ему насильно выдали это российское гражданство, и якобы у него, наверное, должен быть паспорт. Скорее всего, из-за этого были вопросы. Я надеюсь, что все будет в порядке, у него есть украинский паспорт, по которому он должен спокойно покинуть Россию и приехать в Украину. В любом случае его сопровождают консулы, и они отслеживают ситуацию.
На самом деле, суббота, воскресенье не выходные дни для редакции «Крым Реалии». Мы будем отслеживать, когда же Александр Костенко вернется в Украину. В Киев, судя по всему, да?
Планируется, что он приедет в Киев. Ирина Геращенко, специальный представитель президента в трехсторонней контактной группе Минской, она и вице-спикер Украинской Верховной Рады, написала, что, во-первых, решен уже вопрос с тем, куда его поселить в Киеве, то есть найдено жилье, даже по показаны фотографии, обычная, не сильно, простите, или даже не обставленная квартирой большой, я ее назвать не могу. Дальше сказано, что будут поднимать вопрос о возможной выплате ему 100 тысяч гривен. Это
компенсация по
для политзаключенных или, соответственно, их родственников. То есть этот вопрос будет рассматриваться. Но я понимаю, что это будут новости ближайших нескольких дней. Наши коллеги работают, если даже не круглосуточно, то точно 7 дней в неделю. Смотрите на сайте Радио Крым Реалии. Будет продолжение, будет свежая информация.
Также ФСБ нашло взяточников в Крымэнерго, и, собственно, троих сотрудников Крымэнерго сегодня задержало ФСБ, их подозревают во многократном получении взяток. По версии спецслужбы, задержанные вымогали деньги за подключение объектов электросети.
Должен вот эту деталь пояснить, поскольку я писал вот это нотабене, готовясь к эфиру. Смотрите, само по себе подключение к электроэнергии – это один из пунктов, которые рассматриваются в любых странах, в том числе при составлении рейтингов типа Doing Business. Почему учитывается это? Любой объект, который бы построило хоть государство, хоть частный инвестор, хоть, я не знаю, коллективный инвестор, да, оно не сможет работать, или высотный дом это будет, жилой или офисный центр, не важно. Важно, чтобы этот объект, который требует какой-то мощности электроэнергии, был подключен к соответствующей мощности электроэнергии. В Крыму, как мы помним, дефицит электроэнергии, поскольку поставки недостаточные, регулярные блэкауты происходили, и даже в последнее время, соответственно, электроэнергия дефицитна. Так вот, простота доступа, то есть отсутствие взяток, например, за подключение, это и есть часть вот этого самого рейтинга Doing Business и простоты ведения бизнеса. Тут, по крайней мере, по тому заявлению, которое есть, людей взяли и предъявляют им сейчас 290-ю статью Уголовного кодекса России. Это получение взяток, срок от 7 до 12 лет, крупные штрафы, но, повторюсь, именно взятка за подключение к электросети, поскольку спрос есть и есть дефицит.
А об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера подконтрольного Кремлю правительства Крыма Игоря Михайличенко. Будем, конечно же, следить и за этой новостью.
100 слов по теме.
Чемпионат прошел, но газ не поставляют. Отсутствие газа на автозаправках Севастополя и Крыма связано с тем, что уже более месяца цистерны с этим видом топлива не пропускают в достаточном количестве на переправе через Керченский пролив. Так пояснили сложившуюся ситуацию на горячей линии сети АЗС ТЭС, сообщают новости Крыма. Цитата дальше. Сейчас газа нет в Крыму. Это общая крымская проблема. Нас она также коснулась. К сожалению, продажи талонов также приостановлены. Когда он будет, неизвестно. В связи с временным сбоем прохождения цистерн через паромную переправу 25 июня приостановлены продажи. Понемногу газ появляется, но его не хватает, сообщили на горячей линии. В сети АЗС ТЭС ограничения прохождения цистерн с газом через переправу связывают с чемпионатом мира по футболу. Он закончился уже, но мы думаем, что туристы еще не выехали все и в целях безопасности завозят меньше газа. Но нам это даже никак не комментировали, пояснила оператор горячей линии.
Я напомню нашим радиослушателям, в том числе, перед началом чемпионата по футболу, который прошел в России, были предприняты, как даже говорила российская пресса, экстраординарные или там небывалые, или вот супер большие меры безопасности. Да? Они в том числе сказались на правилах перевозки легко взрывчатых веществ, а сжиженный газ является взрывчатым веществом, то есть веществом опасным, то есть еще до футбольного чемпионата поставки сократились, и до сих пор на нужный уровень потребления, да, для машин, которые ездят на газовом топливе, не вернулись. Вот такая длинная история, которую мы, смотрите, наблюдаем. Мы сообщали о том, что газа станет меньше, мы сообщали о решениях сократить или, там, скажем, изменить правила перевозок опасных веществ. Эта история длится до сих пор.
Но для крымчан хорошая возможность не на своем автомобиле ездить, а сесть в автомобиль к соседям, так воссоединяться таким образом. образом ездить, может быть, на отдых, на пикники, все вместе. Как вариант.
Кстати, есть в Штатах льготы для тех, кто ездит более чем один в машине. То есть ты можешь по каким-то отдельным дорогам в какие-то отдельные дни или там по какой-то полосе ехать, только если в машине больше, чем один человек. Таким образом, они стимулируют, чтобы люди действительно объединялись и вместе сжигали меньше топлива. А, собственно, кроме топлива, и проблемы в Крыму есть еще и с зерном. Опять же, значит, сообщают об этом новости Крыма. Поскольку это лето засушливое, а мы помним, что даже приезжала весной делегация, в том числе, простите, сирийская, и тогда были обещания от российского правительства Крыма, что Крым сможет экспортировать какие-то продукты питания, в частности, называлось зерно, в Сирию. Так вот, поскольку засуха, урожая значительно меньше, сейчас готовится письмо о том, чтобы приостановить экспорт зерна из Крыма. Это сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Я думаю, это я сейчас цитирую, в ближайшие дни мы подготовим письмо с просьбой приостановить вывоз зерна с территории Крыма. У нас есть переходящее зерно. Это более 200 тысяч тонн. В инвентаризационном фонде хранится 112 тонн в наших четырех регламентах. И практически 80% это продовольственное зерно. И чтобы не закупать зерно, которое нужно крымчанам, то есть не тратиться дважды на логистику, на доставку, и, соответственно, не тратиться в том числе на то, да, сейчас предложение о том, что зерно из Крыма вывозить не будут.
Ну и буквально две новости одной строкой. Круизный лайнер «Князь Владимир» придет в Ялту 7 августа. Тот лайнер, который должны были запустить еще 29 апреля, но он так и не запустился. Посмотрим, что будет 7 августа. Крымчане стали брать в два раза больше кредитов. И еще одно. Будьте осторожны, отдыхающие забирают из номеров все, полотенца, покрывало и даже картины. Об этом сказала хозяйка небольшого гостевого дома в Фаросе Елизавета. Собственно, она сказала это о туристах, которые у нее проживают, что туристы пошли прижимистые, не хотят платить, а еще раньше с таким вообще не встречалась, забирают из номера все, полотенце, покрывало. В этом году сняли со стен и увезли картины. Так что будьте осторожны. Ну и мы встречаем через несколько секунд в этой студии Стаса Юрченко 105 самых интересных, самых читаемых публикаций на сайте Крым Реалии.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Какое же мастерство нам за секундочку переоборудовать студию так, чтобы Стасу было место?
Да, я думаю, это самое козырное видео в наших видеотрансляциях. Как на последние 5 минутки резко все перетусовывается, появляется Стас и рассказывает о самых читаемых вами, уважаемые радиослушатели, материалах.
Сегодня, конечно, у нас был супер насыщенный день, как мои коллеги, новостищики, мультимедийщики, редактора выжили, я не знаю. Но у нас есть сегодня несколько важнейших новостей. Для начала читатели выбрали не крымскую новость, как самую читаемую. The Guardian. В посольстве США в Москве работала разведчица из России. Эта уникальная история прошла для меня мимо. Я сам был очень удивлен, когда начал собирать этот топ. Вот, потому что у нас было и самосожжение, и Костенко. Среди сотрудников посольства США в Москве более 10 лет работала российская разведчица под прикрытием, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на свой источник в спецслужбах. По данным издания, россиянка могла заниматься шпионажем. Утверждается, что женщину официально наняла секретная служба США, у сотрудницы якобы был доступ к внутренней сети электронной почты, и она даже могла получить секретную информацию, к примеру, графики президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. На следующем месте у нас уже крымская новость. Акт самосожжения активисты поляны протеста в Крыму. Наш коллега успел вовремя снять это ужасающее видео, шокирующие кадры.
Мы начали с него наш крымский вечер. Конечно же, это топ-тема номер один, и она одна из топов на сайте Радио Крым Реалии.
Да, наше это сегодняшнее видео будет показано на нескольких украинских телеканалах. Вот, поэтому мы считаем, что сегодня наши новостищики смогли сделать очень хорошую и качественную работу. Далее, сегодня в нашем топе за эту неделю впервые фигурирует такая вещь, как Крым Реали Дейли. Если кто не знает, Крым Реали — это не только сайт на трех языках. Facebook, YouTube, прекрасное радио Крым Реали и телепроект — это еще и почтовая рассылка. Вы можете в любой момент подписаться и каждое утро получать все самые важные новости прошедшего дня. Так вот, вчерашняя рассылка с заголовком «Били бутылки, оттесняли активистов» стала третьим в топе сегодняшнего дня. Рассказывается там о том, как праздновали российский день ВДВ, и опять-таки, как вчера начиналась вся эта история с попыткой постройки забора на самозахвате в Крымской Розе. Четвертое место. У нас сегодня вышло также очень хорошее интервью с сыном украинского диверсанта Дудки. Именно так украинскими диверсантами российские спецслужбы продолжают именовать крымчан и украинцев, которых они арестовывают и после этого судят. Уже не раз фигуранты этих дел заявляли о пытках, в том числе и как раз-таки Владимир Дудка это заявлял. Я прочитаю небольшую цитату его сына. Наш корреспондент спросил у него, может ли он вспомнить события того дня, когда был обыск. Это как будто вчера произошло. С утра позвонил папин коллега и говорит, мы с Володей должны идти к врачу, а его нет. И на звонки не отвечает. Этот коллега поехал к дому отца, снова перезвонил и говорит, Илья, там на балконе стоят какие-то люди. Я приехал, смотрю, на балконе странное движение. Начал стучать дверь, а мне в ответ, вали отсюда, здесь идут следственные мероприятия. Я начал требовать, чтобы мне дали поговорить с папой. Его подвели к входной двери, и он сказал, Илья, все нормально, уходи. Вот и все. После этого я не виделся с отцом 2 месяца. Я вам советую прочитать полную версию интервью, оно прекрасно иллюстрирует то, что творится вот со всеми этими судами.
Ну, а найти этот топ-материал Крым Реалии несложно. На стартовой страничке вы сразу увидите, что слушают больше всего, что смотрят, что читают. И у нас также есть, конечно же, фидбэк от наших слушателей и зрителей. Вот Татьяна Гречухина в Ютьюбе написала, в Крым приезжают бизнесмены из России, они договариваются с Аксеновым, отбирают все, что можно у крымчан, землю, жилье, мелкий бизнес. Скоро крымчане поймут, что им референдум принес, Я из Симферополя. Спасибо нашим зрителям и слушателям за то, что вы с нами. Нам очень важно получать от вас комментарии. И также новости и важные события, все важные заявления, анализ вы можете прочитать на сайте Крым Реалии и услышать на радио Крым Реалии. Паша
все,
Новиков,
да,
спасибо тебе.
Заканчиваем наконец-то рабочую
спасибо
неделю.
Тебе.
Екатерина Некреча.
До встречи.
В общем, спасибо, что были с нами. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
И не забудьте послушать наши субботние радиопередачи.
Хороших выходных.